глубоким познанием эти заблуждения рассеиваются.
Ну вот то, о чем мы говорили.
Кто не видит Брахмана, тот видит только множество разрозненных вещей. Единственное достойное употребление этого тела как орудие для достижения нирваны.
Значит, ну вот еще два вот этих. Ну, мы говорили уже о двойственности, о единстве и о двойственности. Мы все видим по отдельности. На самом деле, все, что мы вокруг себя видим, мы видим вокруг себя абсолютно непрерывно. Но посредством, опять же, помнишь нашу лекцию по Майи, по вот этому закону разделенности, мы все равно воспринимаем это как набор, вот пианино, стул стоит, еще что-то здесь вокруг. Хотя все это непрерывно. Ну и больше не будем на этом останавливаться, это, ты помнишь, серьезная тема, на которую там можно вот такенные тома писать. Начну и дальше. А в чем же смысл тогда, ценность? Вообще в йоге очень ценится тело. Очень ценится. Человеческое тело ценится очень сильно в йоге. Вплоть до того, что это вызывало иногда недоумение. Ну как это вы, господа йоги, не верите в реальность мира, а уделяете своему телу, в первую очередь физическому, такое огромное, значит, количество времени, усилий, там, внимания. Йогой занимаетесь, там, на голове стоите, там, еще как, медитируете опять же. Ну, как бы неувязочка получается. У нас все нереально, то, ну, понятно, и тело нереально, что им беспокоить? Да, чем быстрее сдохнет, тем лучше, быстрее поймет. Ну, это, конечно же, тоже заблуждение. Почему? Потому что наше тело – это идеальный инструмент познания. Идеальный. И наша задача как раз при помощи этого тела осознать весь этот мир. И еще в нашем теле есть такая замечательная способность. Ты помнишь эту аксиому, которая, так сказать, глубинная, что все наслаждение заключено внутри нас, снаружи нет, вообще нет наслаждения. И вот по мере того, как мы познаем одну тайну Вселенной за другой, мы испытываем и приобретаем эту способность испытывать все больше и больше наслаждения, с нас как бы эти оковы спадают. И мы все в более радостном, мощном состоянии. А на уровне, так сказать, переживаний йоги, ты помнишь, что в йоге полным-полно этих свидетельств, этих мистических переживаний, когда, значит, энергия начинает каким-то либо образом циркулировать и подниматься из центра в центр, и человек начинает испытывать такие ощущения по своей мощи и по своей, так сказать, положительному эффекту, которому он никогда не встречал в жизни. Так вот, в этом смысле слова тело наше – величайшая награда, величайший инструмент для реализации переживания многих состояний, которые очень захватывающие, очень возвышающие, в то же самое время, которые дают очень мощный такой, так сказать, заряд радости, наслаждения, счастья. Причем по мере того, как мы продвигаемся в познании Вселенной, и слой за слоем, так сказать, вот эти тайны начинают открываться. По мере того, как мы учимся ставить под контроль наши процессы психические, физические, очищать наше тело, держать его в совершенстве, так сказать, в хорошей узде, как хорошего коня, мы начинаем испытывать совсем другие грани жизни, а те, которых мы не представляли. И это настолько захватывающе, это настолько сильно, что человек, который хоть немного позанимался йогой и хоть получил хоть малейший в этом плане опыт, больше не променяет его ни на что. Выпивка, наркотики, прочие другие, значит, увеселения. Ребята никогда не променяют. Он такой человек, который пережил вот эти вот даже малейшие признаки экстаза. Нет, он, конечно, может пойти там с ребятами, значит, в бар и, так сказать, загрузиться пивом по полной, значит. Но Что бы он ни испытывал, это даже в десятую часть не сравнить вот с тем переживанием, которое он испытывал до этого. В этом смысле, так сказать, вот даже студен самый первый шаг. Но если он сделан, уже ты понимаешь, к чему надо стремиться, уже как бы есть осмысление. Так вот, вернемся. Наше тело нам нужно для познания. Для познания этого мира. Поехали дальше.
Через разные воплощения дживу сопровождает изначальное желание, васана. Если практикующий йогу желает пересечь океан этого мира, он должен исполнять обязанности своего ашрама, отказываясь от плодов своих дел. Нирвана не для того, кто...
Значит, стоп. Значит, ну вот здесь, да, и какова же цель? Цель занятия йоги, вот то, о чем мы говорили, когда мы выходим за пределы действия кармы, когда мы становимся свободными, ну или иносказательно, по-другому, в терминах, может быть, несколько других, это как раз и называется нирвана, освобождение. Всегда спрашивают, что такое нирвана? Почему-то сейчас вот под словом нирвана, значит, это какая-то ассоциация каких-то наркоманов, которые обкололи, значит, какой-то дури, и вот они сидят, значит, ну, вероятно, начинают эти термины проникать из восточной философии на запад, а запад начинает это как-то соотносить с чем-то, что наиболее можно, в общем, пощупать. Ну, в общем, я единственное, что хочу сказать, что состояние нирваны, состояние наркомана, значит, обколотого в этой дряни. Это вещи, в общем-то, совершенно разные. Хотя бы по своим последствиям. Или если с более физиологической точки зрения, по своей воспроизводимости. Потому что есть определенная доза, выше которой не прыгнешь. Приходит привыкание у наркомана, ему приходится увеличивать дозу. До тех пор, пока он, извините, значит, не отправляется в мир иной. Чего не скажешь о состоянии вот этого экстаза йоговского, которое из одного в другое, во-первых, оно воспроизводится, во-вторых, оно становится все глубже и глубже. Вот, и... Ну, если, опять же, там есть известные оговорки, если, опять же, поддерживать свое физическое здоровье в должной форме, то так, достаточно хорошо влияет на организм. Хотя у всего есть свои, так сказать, грани.
Через разные воплощения дживу сопровождает изначальное желание, васана. Если практикующий йогу желает пересечь океан этого мира, он должен исполнять обязанности своего ашрама, отказываясь от плодов своих дел. Нирвана не для того, кто...
Значит, стоп. Значит, ну вот здесь, да, и какова же цель? Цель занятия йоги. Вот то, о чем мы говорили, когда мы выходим за пределы действия кармы, когда мы становимся свободными, ну или иносказательно, по-другому, в терминах, может быть, несколько других, это как раз и называется нирвана, освобождение. Все тогда спрашивают, что такое нирвана? Почему-то сейчас вот под словом нирвана, значит, это какая-то ассоциация каких-то наркоманов, которые обкололи, значит, какой-то дури, и вот они сидят, значит, ну, вероятно, начинают эти термины проникать из восточной философии на запад, а запад начинает это как-то соотносить с чем-то, что наиболее можно, в общем, пощупать. Ну, в общем, я единственное, что хочу сказать, что состояние нирваны, состояние наркомана, значит, обколотого в этой дряни, это вещи, в общем-то, совершенно разные. Хотя бы по своим последствиям. Или если с более физиологической точки зрения, по своей воспроизводимости. Потому что есть определенная доза, выше которой не прыгнешь. Приходит привыкание у наркомана, ему приходится увеличивать дозу. До тех пор, пока он, извините, значит, не отправляется в мир иной. Чего не скажешь о состоянии вот этого экстаза йоговского, которое из одного в другое, во-первых, оно воспроизводится, во-вторых, оно становится все глубже и глубже. Вот, и... Ну, если, опять же, там есть известные оговорки, если, опять же, поддерживать свое физическое здоровье в должной форме, то так, достаточно хорошо влияет на организм. Хотя у всего есть свои, так сказать, грани.
Нирвана не для того, кто привязан к чувственным объектам и чувственным удовольствиям. Когда человек непосредственно видит суть, тогда ритуалы для него не обязательны.
Значит, стоп. Значит, здесь еще мы одну тему не рассмотрели. Здесь ссылка на то, что надо придерживаться правил своего ашрама, то есть той школы йоговской, через которую ты, в общем-то, изучаешь йогу. Рано или поздно мы все приходим к тому или иному стилю йоги или тому или иному образу йоги. И, ну вот, во-первых, здесь такая еще маленькое такое замечание, что вот в этом тексте Шрила Самхиты здесь на очень многие моменты дается ссылка на учителей. То есть, вот какие правила, что называется, в каждом монастыре свой устав. И правила жизни, поведения, практик могут отличаться, иногда значительно. И следует придерживаться тех, которые вот именно вот в данном месте, где ты. А не пытаться копировать какие-то там несбыточные или наоборот там слишком легкие или слишком тяжелые в каких-то других местах. А теперь дальше. Значит, нирвана не для тех, кто погряз, так сказать, или окунулся в чувственные наслаждения. Значит, в чем здесь смысл? Смысл, как ни странно, здесь принципиальный. Если ты получаешь наслаждение через органы чувств и считаешь, что наслаждение снаружи от тебя, то эти наслаждения, в общем, ведут к тебя к тому, что ты все больше и больше начинаешь верить в реальность Вселенной. Я наливаю стакан водки и выпиваю его. Вот мне было никак, а теперь мне стало весело. И у меня, конечно же, я начинаю верить в реальность этого мира. Почему? Потому что его составляющая часть способна изменить модус моего мышления или мое мировосприятие. И, конечно же, я этим самым укрепляю свою веру в реальность этого иллюзорного мира, и тем самым все меньше и меньше остается моего внимания и времени на познание своего собственного «я» или на то, как этот мир в реальном смысле устроен. Именно по этой причине во всех религиях, ну, собственно, и в школах йоги тоже, предписывается достаточно своеобразный, иногда аскетический образ жизни. Вот в нашей школе ты не встретишь особого аскетизма, вот такого, ну как... Когда иногда вот встречательно по телевизору показывают, там, гигин, там, гибриды, вот там, заросший сидит, там, что-то как-то себя там мучает, истязает, кто там себя подвесил на крюку, кто там начинает вокруг себя костры разжигать, всячески себя мучает. Или, допустим, в некоторых школах йоги там предписывается там спать на голой земле, там, ну, прочие такие аскетические моменты. Вот, что?
Джайна, например, там, да?
Да, да, то есть везде свои как бы правила игры. В нашей школе ты встретишь разумный подход к этому. Почему? Аскетизм нужен. Нужен. Но он не должен превратиться в самоцель. В нашей школе это как раз это может быть, она поэтому может быть и более широко принимается здесь, на Западе. Что все разумно. Если тебе надо сделать прорыв, конечно, надо собраться. Конечно, надо сделать практику, надо себя там подержать в узде месяцок-другой. Но для осуществления практики, а не просто так. Так вот, вопрос в наслаждениях. Если ты веришь, что наслаждения существуют вне тебя, ты завязываешься на этот мир. А вот если ты понимаешь, что наслаждение, суть, то, что в тебе заложено, а внешние вещи только лишь раскрывают то наслаждение, которое в тебе заложено, ты идешь путем йоги. Как ты видишь, и там наслаждение. А как ты видишь, собственно, даже какой-то, знаешь, неуловимый момент, то есть как бы в интерпретации. Но он, как ни странно, существенный. Вот это то же самое, что компас. Если компас в неправильную сторону идет, направлен, да, то и попадешь, бог знает куда. Собственно, с нашими людьми обычными это и происходит. Они верят, что снаружи них есть наслаждение. Они верят, что вот сейчас вот он вертолет купил новый, вот будет ему счастье, много-много, да, там, или вот он получит там какой-нибудь там степень MBA, и все, весь мир у него в кармане. Самые разные наши гипотезы о нашем внешнем счастье. Понятно, что бомж, у него несколько более узкие понятия счастья. Вот сейчас он, значит, свою пол-литру раздавит со товарищами или сам, и будет ему счастье, ну, поближе и более осязаем. И в чем плохо? А в том, что как бы мы как бы признаем и подписываемся, да, этот мир реальный, счастье вокруг, снаружи нас, его надо достигать. В чем же отличие йоги? Йога говорит, да нету снаружи счастья. Счастье внутри нас. Но вот этими действиями снаружи мы как бы подбираем отмычку и открываем то счастье, которое в нас заложено. Поэтому в самом наслаждении нет ничего плохого. Вопрос в том, как мы его получаем. Насколько мы, как бы, насколько оно нас ведет либо к заблуждению, либо наоборот в углублении в себя. Либо мы еще больше начинаем погрязать в этом болоте мира, либо мы начинаем подниматься. И там энергия наслаждения. Вообще говоря, тема наслаждения одна из самых интересных. Она обсуждается в тантра-йоге достаточно подробно, поэтому здесь мы трогать не будем. Хотя текст Шива Самхиты близок к тантрической традиции, и, собственно говоря, разделить их, вероятно, не имеет смысла. Значит, еще раз и еще раз. Все то наслаждение, которое получает человек, это то наслаждение, которое в нем заложено. Вопрос, а для чего же тогда аскетизм нужен? Для чего тебя изнурили? Если, ну, если как бы правильным использованием наслаждения можно, ну, делать какой-то прорыв во внутреннем развитии. Аскетизм также нужен. Почему? Потому что он позволяет как раз научиться рвать ненужные ассоциативные связи и устанавливать нужные. У нас эта способность за долгие годы атрофировалась, за долгие, точнее, жизни. Мы становимся рабами своих желаний. Хочу вертолет, и все, хоть тресни. Вот не могу ни спать, ни есть, все, вот он, как на ладони. А, почему? Ассоциативная связь, хоп, протянулась. Очень опасная вещь. Все, протянулась ассоциативная связь, потекла прана. Потекла прана, у нас ее меньше, там ее больше. Там ее больше, мы начинаем верить в реальность. В реальность окружающего мира. Ну, если вертолет в этом реальном, если такой прекрасный реальный вертолет в этом реальном мире, о какой иллюзорности мне кто-то может говорить? Какой там брахман, какой абсолют, какая йога, ребята, вот он, мой этот самый вертолет. Вот, поэтому с одной стороны акценты, да, правильно расставить, а с другой стороны, это либо ты попадаешь наверх в небеса, либо все больше и больше поглощаешься в этом круговороте. Поэтому аскетизм иногда позволяет понять эту магию. Когда ты усилием воли говоришь, нет никакого вертолета. Все, хватит. Внутри так и подмывает вертолет. А ты не веришь, никакого вертолета. И понятно, это какое-то время еще продолжает, но потом слабеет. Это вот связь, да, желание. А потом исчезает. И вот вдруг, как только она исчезла, вся эта освободившаяся энергия этой связи на тебя, баба. И ты вдруг начинаешь испытывать счастье. Почему? Потому что ты победил себя. Понимаешь, да ты как бы, ты, до тебя наконец-то дошло, что вертолет там внутри. И вот самое смешное, что ты можешь переживать такое же счастье, как если бы тебе этот вертолет достал. Но самое парадоксальное, что, как правило, после этого тебе потом достаются там десятки этих вертолетов. И ты все, ты радуешься им, ты с ним, но самое-то главное в другом. Ты как бы победил сам себя. Ты как бы разорвал еще одну ниточку мани. Ну, не обязательно ее разрывать. Да, то есть не обязательно отказываться от вертолета, пусть он будет. Но достигай его бесстрастно. Вообще, бесстрастие считается высшей добродетелью у йога-сутрах Патанджали. Там это основная тема. Бесстрастие. Когда, вертолет очень нравится, замечательно, он иллюзорный, я понимаю, все счастье во мне. Ну, в общем-то, и он-то выглядит неплохо. Но сломя голову, стремиться к нему я не буду. Придет, придет, не придет, не придет. Ага, приходит, замечательно, буду радоваться. Радоваться и наслаждаться, понимая, что... Но это опять же, сложная тема, это уже методы. Методы тантра-йоги. О том, как использовать повседневные, сиюминутные иной раз радости в духовных целях. В общем-то, у нас сейчас не ходит. Планы рассматривать эти темы. Так, ну все, у нас там, вероятно, вопросы.
Вопрос еще, а методы? Когда ты чувствуешь желание вот этого, как на вертолета, да, у тебя, в принципе, какие-то приятные ощущения все равно возникают. Мне было бы приятно, если бы, наверное, не думал только о там, вертолете. Вот. И, может быть, то есть стоит с этими, как бы, отмычками как-то поиграть, то есть вот именно вот это состояние приятности, оно уже при мысли о вертолете возникает.
Молодец.
Ощущение
5 баллов.
Само.
Знаешь, у меня одна, значит, знакомая, так сказать, ягиня, которая рассказывала такую очень интересную вещь. Когда она голодала, ей достаточно было пройти мимо там какого-нибудь кафе, где вкусно пахла пища. И вот это, знаешь, из серии, что одним запахом можно наесться. Вот. И работать не то, что можно, это совершенно захватывающая такая область самопознания. Потому что вот именно на этом уровне зарождаются эти ассоциативные связи. Вчера ты еще не знал об этом вертолете, но ты его смутно увидел. И эта связь начинает, ну как бы, нащупывать друг друга. Да? И вот идет первые ростки, еще ими можно еще управлять. Понимаешь? Или наоборот, направлять. В общем, с ними можно играть, с ними можно, они очень много что могут дать. Был такой физик, знаменитый очень, Ландау. Говорят про него, не знаю, правда или неправда, что якобы они там со товарищами вывели форму, на каком расстоянии можно любоваться девушкой, значит, не видя ее изъянов, но видя, что это, значит, прекрасное, так сказать, существо. Ну, понимаешь, да? То есть, как бы... Да, не слишком близко, не слишком далеко. Вероятно, это функция, так сказать, от зоркости зрения и прочих-прочих факторов, там, освещенности, времени года, времени суток и так далее. Я не знаю, вообще, так сказать, насколько это правда, но вот примерно из той же серии, из той же области. Когда ты как бы вот именно вот эта вот часть этих вот тонких вот энергий только лишь начинают, вот энергии интереса, энергии, так сказать, притягивающих этих энергий, которые только-только начинают возникать. Достаточно интересная тема. Вот, еще вопросы.
Пока
все, да. Так, значит, все.
Останавливаюсь. Дживатма. В этом теле обитает дживатма, душа. Ты проникающая, украшенная бесчисленными желаниями и прикованная к телу кармы. Джива обладает многими качествами, является причиной всех событий, испытывая результаты своих карм, накопленных в прошлой жизни. Все, что относится к удовольствиям или страданиям, рождено кармой. Все существа наслаждаются или страдают в соответствии с результатами своих действий. Желания, которые вызывают удовольствие и боль, производят дживы в соответствии с прошлой кармой. Дживы, которые добрые и достойные действия преобладали, получают счастливую следующую жизнь. Дживы, в которой преобладают дела злые, никогда не останется в покое. Из-за испорченности своих собственных карм человек забывает брахмана ради материального мира. Из желаний проистекают все заблуждения, искоренить их трудно, но познание нереальности мира несет спасение, тогда желания разрушают. Кажущаяся реальность объективного мира иллюзорна. Эта иллюзия живет до тех пор, пока отрицается существование брахмана.
Ну, здесь давай мы остановимся, потому что уже пошла другая тема. Итак, первое. Карма. Ну, я давай быстренько опять напомню аксиомы, которые мы с тобой вообще многократно рассматривали. Итак, мы помним, что человек по своей сути, человеческое я, частица абсолюта, она по своей сути свободная. Она свободная уже сейчас. И сказать, где находится это я, мы не можем. Я выше, чем понятие время и пространство, я как бы запредельно. Оно как бы вне этого мира. Но в то же время мы ощущаем себя здесь внутри этого мира. Происходит это по одной причине, что у нашего я есть две способности, которые оно может проявлять в этом мире. Это способность проявлять свое сознание. И способность проявлять свою энергию в этом мире. То есть мы как бы само наше я запредельное, но так, двумя этими инструментами оно манипулирует в этом мире. И вот значит, как бы два потока таких, если так образно можно выразиться. Хотя эти два потока в общем-то неразделимы. Сознание перетекает в энергию, энергия в сознание. А когда они вместе смешиваются, то вот то, что одновременно обладает и тем, и другим, и сознанием, и энергией, называется праной. Получается своя, такая, как бы, если угодно, геометрическая схема, хотя, еще раз повторю, я за пределами пространства, и это несколько такая натянутая схема, что как если бы от нашего истинного я в этот мир тянулась такая ниточка, ниточка праны, которая значит, затем разбивалась бы на сознание и на энергию. То есть мы что-то видим в какой-то части этого мира и что-то можем сделать в какой-то части этого мира. Дальше начинается то, что называется нашим телом. Или нашими телами. Наше «я» запредельно, но мы как-то себя идентифицируем вот с каким-то куском материи, мяса. Ну, йога говорит о том, что все гораздо сложнее, что существует также, так сказать, у нас не одно тело, а как бы это группа тел, которая вместе как бы собрана на физическом уровне. Это то, чем занимаются наши медики славные. Кости, кровь там, и так далее. Но как бы есть другой срез, или так называемое тонкое тело, которое также где-то вот оно присутствует, и оно связано с грубым телом. Есть еще более тонкая как бы, оболочка, так называемое причинное тело, и оно также связано с этими телами. И вот вся эта группа тел соединена, если так угодно, с нашим истинным я посредством вот этой вот ниточки праны. Вопрос, а откуда взялось? Если мы запредельны, наше я запредельно, а в этом мире есть какая-то группа тел, с которым я связан, возникает вопрос, в общем-то, каким образом оно связано и почему именно с этим телом, а не с другим? И йога дает следующий ответ, что связь это ассоциативная. Мы просто как бы считаем себя этими телами и тем самым оживляем их. Это очень-очень важный такой вот момент. То есть мы оживляем наши тела тем, что у нас есть эта ниточка праны. А ниточка праны протягивается к тому объекту, с которым мы себя отождествляем. Грубо говоря, я себя отождествляю с этими телами. Соответственно, протягивается сюда ниточка праны, которая проявляет через эти тела себя как сознание и энергия. То есть я через эти тела вижу, что творится вокруг меня и внутри меня, ну, имеется в виду внутри тела. Я что-то могу делать. Причем делать как снаружи, грудь забивать, так и внутри. Сохранять метаболизм в крови там, или еще что-нибудь. Да? То есть, чтобы ну, в порядке функционировал мой организм. Теперь вопрос возникает. Ну а почему я связал себя вот именно с этим телом? Ну, мы сейчас пока оставляем вопрос, как оно там зарождалось, как оно возникало, хотя это очень серьезный и важный вопрос в йоге. А вопрос в другом. Ну почему именно с этим телом, а не с другим? Почему именно, допустим, с телом человеческого существа, а не, допустим, паука мерзкого? Или там какой-нибудь другой там зверины, да? Так вот, ответ следующий. Это карма. Мы уже рассуждали на эту, так сказать, тему, что такое карма. Карма достаточно простой закон, но в то же время иногда настолько витиеватый, что сбивает с толку. Карма это закон причины и следствия. И вот если мы, находясь, значит, еще раз, отслеживаем цепочку логическую, наше «я» вне этого мира. Соответственно, у нашего «я» нет кармы до тех пор, пока оно не привязывает себя к телу. Как только наше высшее «я» привязало себя к телу, начало идентифицировать себя, отождествлять себя, то есть это как раз и есть иллюзия, магия, отождествлять себя с телом, у нашего «я» появляется карма, и у нас появляется карма. Вот мы привязали себя к этому телу, у нас появилась карма. Как только мы разорвали связь с этим телом, у нас, так сказать, у самого «я» нет кармы. Вот это следует понимать. Значит, мы уже разговаривали на тему о том, что такое карма. По сути дела, наше тело и есть наша карма. Причем не просто тело, а тело в том состоянии, в котором оно есть. Если оно грязное и болеет, значит, соответственно, негативная карма. Если оно совершенное и наслаждается, значит, положительная карма. Но мы получаем это тело в зависимости от своих предыдущих поступков. Вот предыдущие поступки были такие в этом мире. Значит, соответственно, следующий шаг. Соответствующее тело, которое живет и работает в тех или иных условиях и наслаждается, либо страдает. Но наше «я» вне кармы. И вот как раз высшая, так сказать, цель йоги – это избавиться от кармы, это осознать, что мы не имеем никакого отношения к карме, ни к хорошей, ни к плохой. Почему? Плохая, если мы что-то делали плохо, ну, причиняли, мы говорили об этом, если мы причиняли другим живым существам, подобным нам, какие-то страдания, мы тем самым в этом мире устанавливали эти правила игры. И в следующей жизни, или даже в предыдущей жизни мы попадаем под те правила, которые мы сами установили. По этой причине все то, чем мы недовольны в этой жизни, по большому счету мы породили сами. Значит, соответственно, в следующей жизни мы страдаем от тех же правил игры, которые мы сами придумали. Значит, если мы в предыдущей жизни делали что-то хорошее, опять же, устанавливали правила игры, что надо всем помогать, что надо делать мир хороший, так сказать, счастливый. Ну, как это? Это делается практически. То, соответственно, мы на следующем шаге попадаем в мир, где как раз эти законы действуют, где все друг другу помогают и следят, чтобы все были счастливы, здоровы, веселы, богаты там, и так далее. По этой причине у нас, так сказать, обнаруживается то, что называется положительной или отрицательной кармой. Но йога идет несколько выше. Она говорит, что да, отрицательная карма это, конечно, не очень весело, но ее можно компенсировать положительной. Положительная карма, в общем-то, замечательна, но сама по себе она не несет никакой ценности. Почему? Потому что надо осознать самого себя, а наше «я» вообще вне кармы. Как плохой, так и хороший. Поэтому вот душа человека, которая запредельна, но если она привязывает себя посредством ассоциации к телу, она начинает называться дживой, то есть обусловленной или душой, которая вот подвержена страданиям или наслаждениям кармы. И получается такая вещь, что из жизни в жизнь вот круговорот идет. Вот согласно этому закону кармы. Сделал хорошее, получил хорошее. Сделал плохое, получил плохое. Это, конечно же, не устраивает йогов. И они борются за тем, чтобы, ну, так сказать, осознать это. Осознать свою запредельность. И выйти. Значит, разорвать. И научиться по желанию прерывать эту связь. Вот как только мы по желанию научимся разотождествляться, или наоборот, отождествляться, сразу же после этого возникает эта способность сжигать, то, что называется в йоговских книгах, сжигать карму. Но подняться до этого уровня можно лишь только в одном случае, если мы занимаемся вот этой духовной практикой. И понятно, что карма, вот, допустим, отрицательная карма, она никуда не денется. Но другое дело, что пережить последствия ее можно не столь болезненно. Или, допустим, чтобы положительные тенденции перевесили отрицательные. Но это уже отдельный разговор, карма-йоги. Теперь вопрос заключается в следующем. А как же нам, ну, осознать, что мы запредельны, что мы вне этого мира? Ну, в частности, есть такой подход, подход осознания нереальности этого мира. Нам надо ходить на работу, зарабатывать себе денежку, чтобы прокормиться. Нам надо то, все, пятое, десятое. Значит, для того, чтобы это получить, мы работаем внутри этой вселенной. Ну, опять же, мы ходим на работу. И понятно, что мы начинаем считать весь этот мир идеальным. Почему? По последствиям. Если я завтра не пойду на работу, послезавтра меня туда выгонят, я останусь без денежки. И, соответственно, буду умирать с голоду. Ну, не столько я буду с голоду умирать, сколько я буду, значит, нервничать по поводу того, что, значит, я не такой, как все. Ну, то есть, здесь еще включается такой психологический стресс, что я теперь все как бомж, все, я остался, значит, у разбитого корыта. Этот очень мощный кнут, иногда гораздо более сильный, нежели прям физическая необходимость. И он человека опять заставляет верить в реальность этого мира. Но есть, существует такая вещь в этой вселенной. Вот то, что мы верим, то мы оживляем. Если мы верим в эти правила игры для нас есть. Значит, кто их придумывает? Мы сами. Каким образом? Своей верой. Если мы верим, что мир этот реальный и материальный, а нашего бессмертного, неуничтожимого, запредельного «я» нет, то мы живем жизнь так, как если бы это было на самом деле. Этого, конечно, нет на самом деле, но мы сами, называется, себя, вот, сами себя гипнотизируем. Поэтому и предлагается такой метод, один из методов в йоге, это осознать иллюзорность или нереальность мира. Ну, способов очень много это сделать. Собственно, вся йога, ну, отчасти. Есть, конечно, другие, все йоги отчасти к этому приводят. Есть и другие методы, где не делается такой жесткой ставки на осознание нереальности мира, но все равно ты понимаешь, насколько этот мир весь как бы не такой жесткий, а такой как бы плавненький, да, перетекающий. методом других партий. Вот. Ну, до тех пор, пока мы верим в реальность этого мира, то есть до тех пор, пока мы верим, что мы кусок мяса, который болтается по воле судьбы то туда, то сюда, что мы подвержены вот этим действиям, и что нет ничего сверх этого, то мы как бы сами зажимаем все те способности и возможности, которые у нас есть. Вот если человек убежден, что я встречаю там искреннего атеиста, что сейчас практически невозможно сделать, потому что искренних атеистов вообще нет. Это такая же редкость, как великий святой. Это честный человек. Обычно люди так, туда-сюда, 50-50. То ли верит, то ли не верит. И если он верит, что он живет именно в том мире, в котором он живет, то мы не имеем права его в этом разубеждать. Да, он ошибается, но он всегда вокруг него будет выстраиваться такая картина, которую хочет видеть. И здесь не поможет иной раз даже смерть. Он умрет и вновь родится. Старую жизнь, конечно же, он забудет. А новая будет ему доказывать, что чисто дано, надо тебя крепко стоять на этой земле. И этим самым мы как бы еще сильнее привязываем себя этими ассоциативными связями вот к нашим телам. И очень тяжело думать о чем-то высоком, там, запредельном, если, допустим, тебе каждый день приходится решать чисто материальные дела. Ты начинаешь как бы задвигать, типа, ну это все высокая философия, она подождет, а мне вот сегодня надо там деньжат заработать, там, или что-то сделать, такое материально-реальное. Что очень опасно, потому что так можно подсесть и, в общем-то, вообще забыть, для чего мы в этом мире. Конечно, очень смешная и обратная сторона, когда человек объявляет, декларирует, что все, весь мир нереален, теперь я вообще ничего делать не буду, на работу ходить не буду, вообще зарабатывать на жизнь себя не буду, все это иллюзорно, оно и так сделается. А сам с опаской, значит, изнутри сидит и смотрит, сделается, а вдруг не сделается, да, то есть вот это вот такая, как бы, несколько такая, как бы детская такая. В прятки играть, сам зажмурился, сам так подсматривает, все ли там в порядке. Там сам не чувствует, что делает. Да, то есть он где-то внутри не до конца, в общем-то, в это верит, и где-то, кстати, этим отчасти блокирует эти процессы. Потому что часть его энергии, она как бы надвое делится. Одна, что вроде сделается, а другая говорит, да никак же сделается, если я ничего не делаю. Это очень сложно. Вообще бездействие – одна из самых суровых практик в йоге. Говорит, вот йоги в Индии. Тунеядцы сидят там под солнышком, ни черта не делают с утра до ночи, там вот какой-то философии, значит, рассуждают. Ну, на что я хочу ответить. Вперед, господа, попробуйте вот так вот пожить такой жизнью, хотя бы месяцок, зная, что вот у тебя ничего нет, и тебе ничего не светит. И... Конечно же, глупые люди или там такие, как бы так сказать, совсем уж низкой организации, может быть, это им и понравится. Они недалеко, если они ушли в развитие там, от собаки, и, может быть, это станет весело. А человека предприимчивого, деятельного, попробуй заставить ничего не делать. Да он себе места не найдет. Он, конечно же, начнет что-то там придумывать. Он начнет там ему четки продавать, ему там где-нибудь учеников вокруг себя собирать. Он начнет что-то делать. И, собственно говоря, почему? Потому что заставить себя ничего не делать гораздо труднее, чем заставить себя сделать какой-нибудь самый высочайший там, поступок в жизни. Вот это по аналогии в хатха-йоге есть упражнение шавасан, расслабление, релаксация, поза трупа. Считается самая высшая поза. Не на голове стоять самая высшая опора. Не на одном пальце там, значит, висеть вверх голова, ногами. А научиться расслабляться. Но точно так же и здесь, научиться отрешаться. Но вернемся мы опять назад. Так вот, у нас есть карма, это карма, да, значит, ну из жизни в жизнь. Мы отождествляем себя с этим телом, и мы видим, что это тело подвержено действию внешнего мира. И мы начинаем верить в реальность этого мира. Почему? Потому что этот мир влияет на наше тело. А мы себя считаем этим телом, соответственно, нам либо хорошо, либо плохо, либо холодно, либо жарко. И мы уже начинаем потихонечку понимать, что надо что-то делать, чтобы было всегда хорошо. Но с другой стороны, этим же самым привязываем себя к этому телу. Цель же йоги – это выход за пределы круговорота кармы, или в терминах, так сказать, майи – это разотождествиться, полностью разотождествиться, порвать или научиться прекращать ассоциативные связи и переключать их на какие-то другие объекты или явления. А по мере того, как человек учится это делать, он очень много что может сделать в этой вселенной. Если он... Ну, это отдельная тема разговора раджа-йоги. Ассоциативные связи очень-очень-очень могущественный инструмент. Но об этом в следующий раз мы поговорим. Поехали дальше.
Еще уточню.
Давай.
Если получается с точки зрения высшего я, и благая, и дурная карма, в принципе, мало чем отличается.
Абсолютно ничем не отличается. С точки зрения высшего я, даже самая положительная, позитивная карма, это такое же наказание, как и негативная карма. С точки зрения свободы высшей, с точки зрения вообще того, что ты вне кармы. Поэтому стремиться к положительной карме надо постольку, поскольку создать как бы плацдарм для того, чтобы уничтожить негативную карму. Но после того, как негативная карма уничтожена, наша цель вообще, что называется, расквитаться из позитивной кармы. То есть одинаково трудная задача, как расстаться с негативной кармой, так и с позитивной кармой. И выйти вообще вне состояния кармы. Ну, знаешь, вот где-нибудь там, ну, в тюрьме ты сидишь, да? Если у тебя плохая карма, у тебя плохие условия. Там, говорят, в Бельгии или где-то там на Западе, вообще совершенно чудесные тюрьмы, где туда, в общем-то, можно как на курорт, значит, нашему человеку ездить, отдыхать. Не знаю, сколько это правда, но, вероятно, правда. Ну и там это тюрьма. И там это ограничение тебя какими-то логическими законами. В общем-то, карма – это законы логики. Что посеешь, то пожнешь. Но твое «я» выше, чем само понятие логичности или нелогичности. И обуславливать себя даже до законов логики, это, знаешь, это как бы перевод с должности на должность с понижением. Это мы как бы теряем, ну ты был там генералом, да, стал сержантом. Да? То есть это очень-очень много мы теряем. Есть разница. Поэтому задача йоги, вот иногда я слышу, что задача йоги это создание там, благой кармы. Йога говорит, да, будете заниматься йогой, создадите вагон и маленькую тележку благой кармы. Более того, еще сожгете или нейтрализуете отрицательную карму. Ну, если делал что-то плохо, в этом же ключе сделать что-то хорошее. Тогда плохое... всю свою жизнь убивал кого-то, и за это придет неизбежная расплата, так теперь кого-то, что называется, воскрешай или давай жизнь. И потом, в конце концов, какая тенденция будет выше, да, такой какую карму я получу. Ну, я, конечно, утрированно говорю, но смысл должен быть понятен. Так вот, это правда, да, если заниматься йогой, приобретается положительная карма. Но цель йоги вовсе не... Это как, знаешь, бесплатное приложение, это как бы условие для дальнейшей работы. Потому что если на тебя накроет волна негативной кармы, тебе уж будет не до самопознания. Ты еще больше поверишь в реальность мира.
Еще такой момент. Негативная карма тоже может очень способствовать развитию. Ну, то есть, когда тебе совсем уж плохо, иногда проще все бросить и сказать, все.
Так и есть, так и есть. Собственно говоря, весь наш мир, он иногда спрашивают, что есть наш мир? Что есть вообще весь наш мир? То есть вот хорошая очень... Я когда-то на кирпичном заводе был, вот видел, как кирпичи делают, обжигая, конвейер. Конвейер идет. Здесь сырой кирпич, там обожженный кирпич. Или там булочки выпекают. Конвейер, вот он идет. Вот точно так же наш мир. Он нужен для того, чтобы пропустить через себя огромное количество душ людских, да, если так можно выразиться, или индивидуальных я. И чтобы они избавились от своих заблуждений. И сама логика конвейера построена на том, что он движется вперед. Если ты идешь, что называется, вместе с ним, у тебя благая карма. Но если ты остановился, тебя все равно подтащит. И там, не дай бог, там какая-нибудь булочка или кирпич где-то застрял, лента конвейера не остановится. Он, конечно, сомнет это, там, эту булочку, этот кирпич. Значит, смятку, да, что будет очень неприятно, но он все равно заставит идти дальше. Вот в этом смысле как бы действует и дурная карма. Она говорит, придумал вот такие правила игры дурные, вот давай-ка по ним и живи. А душа спрашивает, а сколько мне жить по ним? А хоть вечно жить. Сколько хочешь, то пока не надоест. Видишь, в чем дело? Отказ от зла, отказ от причинения зла – это внутреннее решение каждого живого существа. Не хочешь отказываться от зла? Живи, что называется, во зле вечно. Почему? Потому что ты можешь поддерживать. Ну, у тебя есть, у каждой души есть полномочия. Иногда говорят, как вот там состыковать христианское учение о, знаешь, вечном там страдании. С, значит, вот с теорией там, йоги о том, что, значит, рано или поздно все просветлятся. Они прекрасно стыкуют. Вообще идеально стыкуют. Что каждый из нас, ну, как, грубо говоря, каждая душа человека, это как спящий бог. Если он придумал такие правила игры, он в состоянии их поддерживать сколь угодно долгое время. Миллиарды жизней, в чем хочешь считать. До тех пор, пока не придет осознание, и душа сама себе не скажет, хватит. Поэтому карма коварная вещь. Коварная вещь. Пока мы сами не решим, что все, с завтрашнего дня мир другой, ничего не получится. Но даже решив, что с завтрашнего дня мир другой, но ведь до этого-то мы думали совсем по-другому о мире. И как бы отзвуки наших предыдущих мыслей начинают нас еще очень долго преследовать. И поэтому как раз здесь-то и помогает йога, как можно быстрее избавиться от всего предыдущего, от всех предыдущих правил игры, которые мы, значит, сами же и придумали. И так вот по кругу. По кругу, да, то есть булочка раз спеклась, все нормально, она ушла из этого мира. Весь мир, вообще вот вся Вселенная или вся реальность, она не ограничивается нашей Вселенной. Есть что-то настолько гораздо выше, о чем мы даже помыслить не можем. Но если ты хочешь, чтобы этот был мир вечен, и в нем жить вечно, ради Бога живи. Если ты достаточно глупый, то ты мыслишь в категории отрицательной кармы. И страдаешь. Если ты более или менее, ну как сказать, умный, ты мыслишь в категориях положительной кармы и наслаждаешься. Я не удивлюсь, что через энное количество, не знаю чего, жизней, лет, на Земле наступит то, что мы сейчас назвали раем. Люди будут жить по миллиарду лет или постольку, поскольку захотят. Вот представьте. Да? Продолжительность жизни не ограничена. Болезней нет. Все друг другу помогают, значит, всем друг другу относятся очень хорошо. Весь мир направлен на то, чтобы все было во благость. И если душа захочет поддерживать вот такой мир, она не может поддерживать сколь угодно долго. То есть вот эти вот прекрасные вот эти утопические произведения, она не такая же реальность, как и наша повседневная реальность. Но ведь в йоге вот к радости или к сожалению есть одно такое маленькое, но существенное «но», что на самом деле есть еще более высшая цель. И вот йога ведет как раз еще к более этой высшей цели. А то, что вот сделать такую жизнь, ее надо делать, надо прилагать все усилия, что да, действительно, человек жил там миллиард лет без смерти, без болезни, без ничего, и у него было бы достаточно много и времени, и желаний, и возможности помогать другим, и совершенствоваться самому, это как бы как база. Но на самом деле, это не цель йоги. Цель йоги совсем другая. Цель йоги вообще выйти из вот этого круговорота причины и следствия. Потому что та причина того, что мы будем в ближайшем будущем жить миллиарды лет и ничего в себе не отказывать, она причина того, что мы сейчас страдаем, но через эти страдания, значит, строим это новое завтра. Мы страдаем и строим. Наши предки, там кто обезьяны, страдали, голодали, но появился человек. Сейчас человек страдает, умирает, но завтра появится, так сказать, сверхчеловек. И это будет как бы заслуженным действием кармы. Слишком уж сейчас там плохая жизнь, чтобы она была всегда. Она станет, конечно же, замечательной. Но цель йоги не в том, чтобы сделать замечательную жизнь в этой ограниченной вселенной, а в том, чтобы выйти из нее вообще. Вот это надо понимать. Вопрос есть? Если нет, поехали дальше.
Кажущаяся реальность объективного мира иллюзорна. Эта иллюзия живет до тех пор, пока отрицается существование брахмана.
Так, ну вот здесь чуть-чуть остановись. Значит, иллюзия наша живет до тех пор, пока мы хотим, чтобы эта иллюзия была. Вот здесь мы вторгаемся в очень тонкую и трудно понимаемую отрасль или раздел йоги, связанный вот с майей, с теорией происхождения двойственности, законом ассоциации, законом отождествления. Это очень-очень сложные темы. И вот мы отождествляем себя с чем-то другим, но наше это отождествление может разрушиться. Запросто может разрушиться там, чем угодно. Но до тех пор, пока мы мало того, в это еще и верим. Это как если бы у нас внутри нас существовала такая бригада строителей, которые как только трещина в нашем вот этом здании, они раз ее заделали. В другом, ну то есть как бы мы будем поддерживать эту иллюзию сколь угодно долго. Если мы верим в вот есть такое в йоге положение, которое неправильно понимается, что если мы не верим в реальность мира, мир перестает существовать. Опять же, это из той же серии, что человек садится и говорит, все, не верю. И ждет, что сейчас вот мир расползется по швам, и он увидит, значит, что там значит, за этой декорацией картонной скрывается. А он что-то не спешит расползаться. Потому что на подсознании он как бы все равно верит. Что мир такой, вот этот мир, наш мир чистоганов. Он сразу же вспоминает весь свой опыт. А опыт говорит, что там, начал вертеться, там, заработал себе $1000, перестал вертеться, оказался без денег. Ну, то есть вот что-то такое реально, что, знаешь, вот как вот реально осязаемое, как, знаешь, вот удар кнутом по спине. И человек начинает, вот эти вот воспоминания, даже чисто физические, или чисто вот из собственной жизни, они, конечно же, на подсознании заставляют продолжать верить в реальность мира. Поэтому осуществить, вот так вот сесть и сказать, не верю в реальность мира, в кайф. Значит, что с одной стороны, это действительно практика, это работа.
А если он начинает анализировать реальность этих воспоминаний?
Вот это выход. Это вот, кстати, джнана-йога. Это помогает очень сильно понять нереальность. Вот понять нереальность мира как раз и помогает аналитическая способность. Когда мы начинаем, то вообще, по идее, чем должны психологи заниматься. Вот наши все психологи, которые пытаются помочь людям, и надо отдать должное, у некоторых это получается, разобраться с какими-то своими, конфликтами и прочее. Хотя, честно скажу, у меня двойственное отношение к психологам. На одного-двух стоящих приходится энное количество, своеобразных психологов. Вот. Мягко скажем. Вот. Но те, которые действительно помогают, они помогают разобраться. И это как бы джанана-йоги, это же та же самая часть. Если ты начинаешь анализировать и понимать, то твоя вера в реальность этого мира, вот она как бы расплывается. То есть вот этот аналитический подход, то, чему учит джанана-йога, он как раз и приводит к осознанию нереальности мира, но уже по полной программе. Ты уже осознаешь, что действительно этот мир нереальный. Ну вот просто так заяви, я мир нереальный. И заявляй. А дальше что? Вот. Человек ждет, что сейчас вот начнется светопредставление. Оно не начинается. Потому что он предыдущие 500 жизней верил, что он реальный. А те только одну секунду верят, что он нереальный. А он как бы своими предыдущими мыслями уже сцементировал этот мир. Да, он первый шаг сделал. Да, он сделал шаг вот в сторону чего-то светлого. Да, то есть вырваться из этого мира. Но еще очень крепкие остатки этой тюрьмы. Хотя самый главный, может быть, гвоздь уже выдернут, когда человек действительно для себя решает, что это нереально. Вот, поехали дальше.